«Да, вот еще что», — говорит он, усевшись. «Если бы мне по должности пришлось заниматься этим смрадным делом, я бы нанес, так сказать, упреждающий удар. Постарался бы немного, что ли, ускорить его ход». «Вы имеете в виду, ваше превосходительство, взять кого-нибудь загодя?» Не обращая внимания на негодующий взгляд Гарсии Пико, Тиссон полуобернулся с порога в ожидании ответа и после недолгого молчания получил раздраженное и неприязненное: «Я имею в виду убийцу и никого больше. Но сейчас, когда в город хлынуло такое множество чужаков, не удивлюсь, если преступник окажется из их числа». Дом семейства Пальма – большой, красивый, настоящий господский дом. Один из лучших в Кадисе, и Филиппе Мохара с приятным чувством гордости сознает, что там служит его дочка Мари Пас. Стоит возле площади Святого Франциска. Четыре этажа с пятью балконами и главным подъездом смотрит на улицу Балуарте, а четыре других – на улицу Доблонес, где вход в контору и на склад. Мохара, прислонясь к тумбе на противоположной стороне, в саморском одеяле на плечах, в шляпе, туго надвинутой поверх платка, обтягивающего голову, ждет, когда выйдет дочка и курит самокрутку из мелко накрошенного табака. Соливар – человек гордый, с нерушимыми понятиями о том, какое место кому подобает занимать в этом мире. А потому, когда Мари Пас предложила подождать ее в патио, пройти закованную узорчатую решетку, где пол выложен мраморной плиткой, три арки с колоннами ведут на главную лестницу, а на стене перед маленьким алтарем с образом Пречистой Девы Дель Росарио горит лампадка, отказался. Ему там быть не по чину. Его место – каналы и болото, его задубелым, сожженным солью ногам неуютно в альпаргатах, надетых по случаю приезда в город. Поскорей бы уж их сбросить. Он выехал с позаранку, выправив разрешение честь по чести, благо капитан Веруэс отправился в Караку на военный совет, и он ему, стало быть, сегодня не понадобится. Вот Мохара, уступая настоятельным просьбам жены, и отправился в город проведать дочку. Из-за войны и прочих обстоятельств они не виделись целых 5 месяцев. С того дня, как по рекомендации приходского священника дочь поступила к Пальма в услужение. И вот она появляется, наконец, на улице Доблонес, и Соливар умиленно смотрит, как она идет к нему в белом муслиновом переднике поверх темной юбки, в полушалке, покрывающем голову и плечи. Розовая, здоровенькая, видно, досыта ест, слава тебе, Господи. В Кадисе жизнь полегче, чем в Исле. «Доброе утро, отец. Они не целуются, не обнимаются. По улице прохожие ходят, с балконов соседи смотрят, а Мохара — люди с понятиями, не любят, чтоб о них говорили». Соливар, заложив большие пальцы за кушак рядом с роговой рукоятью навахи из Альбасете, лишь ласково улыбается и рассматривает дочку, явно довольный тем, что видит. Выросла, расцвела. Почти женщина. Мари Пас тоже улыбается, отчего на щеках играют ямочки, те же, что в детстве. Не то что писаная красавица, конечно, но очень славненькая. Глаза большие, нежные, 16 лет. Чистенькая, нежная, какой всегда была. «Как матушка?» «Здорово. И сестрички твои, и бабушка. Велели кланяться». Девушка показывает на дверь магазина. «Не хотите зайти, отец?» «Росос, наш дворецкий, сказал, чтобы я вас позвала, угостила чашечкой кофе или шоколада на кухне». «Хорош буду и на улице. Пойдем-ка пройдемся немного». Они спускаются по улице до квадратного здания таможни, где за решетчатой оградой прохаживаются 2 валлонских гвардейца, взяв на плечо ружья с примкнутыми штыками. Мягко полощется флаг на мачте. Там внутри сидят сеньоры из регенства, которое управляет всей Испанией, ну или тем, что от нее осталось. Король-то в плену сидит, во Франции, так вот они вместо него. За крепостной стеной под ясным, без единого облачка небом виднеется ослепительная синева бухты. «Ну, как тебе живется, дочка?» «Очень хорошо, отец. Правда, правда». «Тебе нравится в этом доме?» «Очень нравится». Соливар, проведя ладонью по обросшему бакенбардами лицу, подбородок уж дня три как нуждается в помощи цирюльника и его бритвы, говорит с небольшой заминкой: «А этот дворецкий ваш, он часом не из этих самых, ну, ты меня понимаешь?» Дочь улыбается. «Из них». «Здесь много таких, — рассказывает она, — служат в хороших домах. Люди они как на подбор, порядливые и чистоплотные, так что вроде как бы и обычай здесь в Кадисе такой. Россос — человек честный, рачительный, дом ведет, содержит как положено, всей прислугой командует. А она, Мари Пас, со всеми ладит и ее уважают».
«У тебя, может, уже и кавалер какой-нибудь объявился?»
Мари Пас, вспыхнув, бессознательно закрывает лицо краешком своей мантильи. «Что вы такое говорите, отец? Какой еще кавалер?» Вдоль крепостной стены отец и дочь идут к площади Посос де Ланьеве и Каламеде, с разных сторон обходя нацеленные на бухту пушки, если те не дают пройти рука об руку. Внизу, о торчащие из воды скалы, бьются волны, и над морем как-то особенно суматошно мечутся и галдят чайки. А в вышине, целеустремленные прямо, как по ниточке, пролетает через бухту на другой материковый берег и тотчас пропадает из виду голубь. «Хозяева-то не обижают тебя?»
«Нет, ну что вы! Синьорита такая добрая, серьезная. Не то чтобы она меня очень близко допускала, но относится, ну, просто чудесно.
Не замужем, я слышал».
«Да захоти она только, от женихов бы отбоя не было. Денег у нее. Как отец приставился, а брат погиб, ей одной все досталось, и дело, и корабли, весь капитал. Она читать любит и с растениями возится. Прямо страсть у нее к ним. Из Америки ей привозят всякие диковины, она их изучает. У нее они и на картинках, в книгах, и в гербариях засушены, и в горшках стоят».
Махара глубокомысленно покачивает головой. Узнав поближе капитана Веруэса и его рисунки, он уж ничему не удивляется.
«Отчего ж не изучать, раз у нее на все прислуга имеется?»
«Не надо так говорить, отец. Старая хозяйка, вдова, матушка ее, она немного того, не в себе, с придурью. С постели не встает, вроде как бы хворает, только она вовсе не больная, а просто желает, чтобы все вокруг нее плясали, а пуще всех дочка. В доме, говорят, не может смириться, что любимого сыночка, Франсиско де Паулу, убили под Байленом, а Донья Долорес жива и все дело ведет. Но та все сносит, все терпит. Дай бог каждому такую дочь».
«А еще родня есть?»
«Еще есть двоюродный брат Тонио, уж до того шебутной, веселый, очень мне нравится. Он человек не женатый, не с ними живет, а в своем доме, но каждый день приходит в гости. Еще у синьориты младшая сестра есть, вот она замужем, но совсем другой породы человек. Гордячка и страх какая чванная». Теперь настает черед Филиппе Мохаре поведать дочке о своих делах. И он в подробностях рассказывает, что происходит на Исла де Леоне. Кругом французы, зона военных действий, мужчин мобилизовали, мирные жители в нищете от того, что война, можно сказать, у самого порога. Бомбы падают что ни день, а все припасы дочисто выгребают армия и королевская армада, то бишь флот. Недостаток хвороста, вина и масла – а иной раз и хлеба не из чего испечь. По сравнению с Ислой у вас тут в Кадисе не жизнь, а праздник. По счастью, он-то, Филиппе, как волонтер-ополченец егерской роты, имеет возможность раза два-три в неделю добавлять к семейному рациону мясную порцию. Но и опять же, когда прилив, кое-какая рыба в каналах сама идет в руки, да и годных в пищу моллюсков можно промыслить. Во всяком случае, перебежчики уверяют, что в провинциях, занятых неприятелем, дела еще хуже. Там все под метелку выметено, а народ, да и французы тоже, чуть не голодает. Кое-где даже без вина сидят, и это при том, что у них в руках и херес, и порто.
И что же, многие переходят на нашу сторону?
Да, есть такие, кто с голодухи, у кого с начальством не лады. Вплавь перебираются через каналы и выходят на наши аванпосты. Обычно сопляки, малолетки и заморенные до того, что без слез на них и не взглянешь. Но так ведь и наши французу передаются.
В первую голову те, у кого семьи под ним остались. Мы таких вот, когда попадаются, стреляем, конечно, для примера и во страстку другим. Да ты одного знаешь, Николас Санчес.
Мария Пас, разинув рот и округлив глаза, смотрит на отца.
Нико? С мельницы в Сан-Кристо?
Он самый. У него жена с детьми остались в Чепионе, но вот он и собрался к ним. На канале Сураки его накрыли. Ночью плыл в лодочке.
Девушка крестится. Господи помилуй, это кажется мне очень жестоко.
Лягушатники своих тоже стреляют, когда ловят.
Это разные вещи, отец. В воскресенье у святого Франциска падре проповедь читал, так он сказал, будто французы — слуги дьявола, и потому Господу угодно, чтобы испанцы истребили их всех, как клопов.
Махара делает еще несколько шагов, уставясь себе под ноги. Потом мрачно поднимает голову.
«А вот я не знаю, чего Господу угодно».
Проходит еще немного вперед, останавливается понура. Хоть на вид и взрослая барышня, а по сути дитя детем. Есть такое, чего объяснить нельзя. Уж по крайней мере не здесь на ходу, а по правде говоря, и нигде он объяснить не может.
«Они такие же люди, как мы», — произносит он наконец, — «как я. Ну, те, кого я видел сам».
«А вы многих сами убили?»
Опять молчание, теперь он смотрит на нее. Сначала собирался было отнекиваться, но потом просто пожимает плечами. Что ж говорить, что не делал, если делал? Делал, слепо повинуясь тому, чего хочет или не хочет Бог, а уж о его намерениях не ему, Филиппе Мохаре, судить. Его дело — исполнять свой долг перед отчизной и королем Фернандо VII, которого, вот это уж он знает твердо, французы не любят. Однако же есть большие сомнения насчет того, что сатаняне служат верней и беззаветней иных известных ему испанцев. Они ведь тоже истекают кровью, кричат от страха и от боли, в точности, как и он сам, как и всякий иной.
Кого-нибудь, наверное, убил.
Девушка вновь осеняет себя крестным знамением.
Но это ничего. Если французы, то это не грех.
Пепе Лобо отстранил пьянчугу, клянчившего пятак на вино. Отстранил без злобы и не грубо, терпеливо, желая всего лишь, чтобы попрошайка, оборванный и грязный матрос, освободил проход. И тот покачнулся, споткнулся и исчез за круглым пятном желтоватого света, который бросал единственный фонарь на углу улицы Сарна.
«Неприятность», — сказал Рикардо Маранья.
Старший помощник Кулебры выступил из темноты, где стоял неподвижно, обозначая свое присутствие красным огоньком сигары. Высокий, бледный, с непокрытой головой, весь в черном, в сапогах с отворотами, на британский манер. Глаза на худом лице глубоко запали, или это так кажется в свете фонаря?
«Серьезное? Зависит от тебя».
Теперь оба идут вниз по улице. Маранья слегка прихрамывает. В подворотнях и на входе в проулки – кучки мужчин и женщин, обрывки слов по-испански и на других языках. Из окон и дверей таверны доносятся голоса, смех, брань, иногда гитарный перебор.
«Через полчаса явилась полиция», — объясняет Маранья.
«Тут подрезали американского матросика, ищут, кто это сделал. Брасеро, один из подозреваемых».
«А это был он?»
«Понятия не имею».
«А еще кого-нибудь задержали?»
«Да человек 6 или 7». Их допрашивают прямо на месте. Но из наших больше никого.
Пепе Лобо с досадой крутит головой. Боцмана Брасеро он знает уже лет 15, а потому уверен, что, залив глаза, тот способен подколоть не то что американского матроса, а и родного отца. Однако дело-то в том, что без боцмана команда, которую они с таким трудом и старанием навербовали в Кадисе, и не команда вовсе. Лишиться его за 1,5 недели до выхода в море — беда непоправимая для всего дела.
«Они еще в таверне?»
«Думаю, да, я велел дать мне знать, если уведут оттуда».
«С офицером знаком?»
«Шапошно, лейтенант Желторотый».
Пепе Лобо при слове «Желторотый» не может сдержать улыбку. Его старшему помощнику самому-то чуть за 20. Второй сын в весьма почтенной малакской семье, за изящные манеры и приятную наружность, получивший прозвище «Маркизик». Гардемарином участвовал в Трафальгарской битве, где получил осколок в колено, отчего и хромает, а в 15 лет с военного флота должен был уйти, вернее сказать, был списан за дуэль, в которой ранил однокашника. И с тех пор плавает на корсарах, поначалу под французским и испанским флагами, а потом и с новоявленными союзниками-британцами. С капитаном Лобо в море выходит впервые, но знают они друг друга хорошо. Последнее место его службы – четырехпушечная шхуна «Корасон де Хесус», приписанная к порту Альхесироса. 2 месяца назад истек срок ее корсарского патента. Таверна – одно из многих злачных мест в окрестностях порта. Посетители соответствующие – испанские и иностранные моряки и солдаты, и обстановка им под стать. Потолок, закопченный свечами и масляной лампой, висящий на крюке, большие бурдюки с вином, бочки, заменяющие столы, и низкие табуреты, почерневшие от грязи, как и пол. Сейчас в ней нет ни завсегдатаев, ни гулящих девиц. Полдесятка волонтеров, примкнув штыки, сторожат 7 мужчин самого каторжного вида. «Добрый вечер», — говорит Пепе Лобо лейтенанту. Вслед за тем он представляется сам и представляет своего помощника. Такой-то и такой-то, с корсарского тартана Кулебра. Тут, по всему, судя, один из его людей. За что задержан? «Подозревается в убийстве», — отвечает офицер. «Если речь о нем», — капитан показывает на брассеро, курчавого полуседого морячину лет 50, ручище как лопаты, «то, уверяю вас, он тут ни при чем. Весь вечер был при мне. Я только что прислал его сюда с поручением. Наверняка это недоразумение». Лейтенант хлопает глазами. «В самом деле, как сказал Маранья, совсем молоденький. Птенчик. Робеет. Особенно перед капитаном корсара. Разумеется, будь на его месте армейский или тем более флотский офицер, разговор был бы другой. Но это местные ополченцы, попугайчики, так себе вояки». «Вы уверены, сеньор?» Пепе Лобо не сводит глаз со своего боцмана, а тот безмолвно, неподвижно, невозмутимо сидит среди арестованных, сунув руки в карманы бушлата, уставившись на носки своих башмаков. Слова «корсар» и «контрабандист» написаны у него на лбу, выдубленном солью и ветрами, глубоко, как ударами топора, прорезанным пересекающимися рубцами и морщинами. Золотые серьги в ушах. И веет от него такой же угрозой, как в те дни, когда вместе с Пепе Лобо гонялся за английскими купцами в проливе, пока в 806-м не взяли обоих в плен, да не свезли мыкать горе на Гибралтар. «Когда ж ты угомонишься, зараза?» — в сердцах думает капитан. Никаких сомнений. Американец схлопотал именно от боцмана. Он на дух не переносит тех, кто лопочет по-английски. Любопытно, куда он успел запрятать свой здоровенный нож, который у него неизменно за поясом. Да уж, можно не сомневаться, куда-нибудь да запрятал. Под стол, наверное, сунул, в мокрые от вина опилки. Выбросил, сукин сын, успел, прежде чем повязали. Ручаюсь вам в этом своим честным словом. Лейтенант еще полминуты колеблется, но скорее от начальственной важности, нежели по другой причине. Попугайчиками их прозвали здесь за пестрые мундиры, красные, с зеленым воротом и обшлагами, с белыми перекрещенными на груди ремнями амуниции, присвоенные тем 2000 состоятельных кадисских горожан, которые служат в корпусе волонтеров. В городе жители воюют согласно социальному положению. Всех, конечно, объединяет патриотическое чувство, но одних так, других эдак. Буржуа, ремесленники и простонародье – каждое сословие формирует собственные ополченские отряды, и в волонтерах недостатка нет. Тех, кто запишется, освобождают от службы в регулярной армии, и, стало быть, от опасностей и тягот, неизбежных на передовой. Чуть ли не весь свой боевой задор можно тратить на то, чтобы в кричаще ярких мундирах с видом воинственным и мужественным фланировать по улицам и площадям да сидеть в кофейнях. «Я так понял, сеньор, вы забираете его под свою ответственность». «Именно так». Пепе Лобо выходит на улицу в сопровождении своих людей, и все трое направляются к стенам Санта-Марии, к Бокете и Пуэрто-де-Мар. Довольно долго они идут молча. Улицы темны, боцман зыбкой тенью влачится за капитаном и помощником. На палубе корабля нет на свете человека спокойнее и надежнее, и к тому же наделенного природным даром держать команду в руках в самых трудных положениях. А вот на берегу случается иной раз, что ни с того ни с сего рулевые шпонки выбивает, и тогда он просто дуреет. «Чтоб ты пропал, боцман», — произносит, наконец, Лобо, не оборачиваясь. За спиной молчание, пристыженное и покаянное. Слышно лишь, как давится еле сдерживаемым смехом помощник. Кончается это приступом мучительного кашля, после которого маранья еще несколько минут дышит часто, прерывисто и со свистом. Проходя под фонарем, капитан искоса оглядывает тонкую фигуру помощника, который с безразличным видом достает из рукава платок, прижимает его к бескровным тонким губам. Старший помощник из тех, кто сжет свою свечу с обоих концов. Мрачен до жестокости, отважен до безрассудства, неумерен в пороках и страстях до полной утраты благоразумия и приличий и торопится раньше срока свести счеты с жизнью, которую с недавних пор гонит вскачь на перегонки со временем, будто не по годам хладнокровно спешит исчерпать отпущенный ему кредит и не заботится о будущем, ибо неумолимый приговор врачей, скоротечная чахотка в последней стадии, будущего ему не оставляет. У двойных ворот Пуэрто-де-Мар в этот час уже закрытых, их окликают, приказывая остановиться часовые. От восхода солнца до темноты на вход и на выход действуют строгие правила. Пуэрто-де-Тьерра закрываются после вечерней мессы, а Пуэрто-де-Мар после анимас. Однако официальная бумага или несколько монет, скользнувшие в ладонь караульному, облегчают проход. Удостоверив свою принадлежность к экипажу «Кулебры» и предъявив пропуска с печатью капитании военного правительства, трое моряков проходят под толстой стеной из камня и кирпича, здесь и там утыканной караульными будками и освещенной с каждой стороны фонарями. Слева, под торчащими из бойниц стволами орудий на бастионе «Лос-Негрос», тянется широкий штырь мола с двумя колоннами, увенчанными статуями святого Серванда и святого Германа, небесных покровителей Кадиса. Подальше в темной воде, плещущей у самой стены, под легчайшим бризом мягко покачиваются на якорях, сбившись в кучу, как овцы от волков, бесчисленные корабли всех видов, типов, водоизмещений и портов приписки. Стояночные огни не горят, чтобы не вводить в соблазн французских артиллеристов, батареи которых, отделенные неширокой полосой бухты, стоят на другом берегу в Тракадеро. «Боцман, чтоб через четверть часа был на борту, и не сметь больше сходить на берег без разрешения моего или помощника. Понял?» Тот что-то бурчит в смысле утвердительном, соблюдает дисциплину. Пепе Лобо, подойдя к трем-четырем неподвижным фигурам на малу, будет лодочника. Покуда тот отвязывает ялик и вставляет весла в уключины, появляются несколько английских военных моряков, только что завершивших обход окрестных припортовых вертепов. Видно, что налиты вином, что называется, под завязку. Трое корсаров молча наблюдают, как британцы валятся в свою шлюпку и, неуклюже ворочая веслами, с песнями и хохотом гребут к 44-пушечному фрегату, стоящему на рейде перед Коралесом. «Союзнички хреновы!» — цедит Брасеро с чувством. Лобо улыбается про себя. Он, как и боцман, не забыл им Гибралтар. «Ты бы помолчал, а? Хватит на сегодня!» Лобо и Марани остаются на малу, глядя, как под мерные всплески весел исчезает во тьме смутное пятно ялика, увозящего Брасеро. Где-то там, в этой тьме, к востоку от мола, бросив якорь на 4 морских саженях глубины, стоит кулебра с пока еще не полностью оснащенной единственной мачтой. Чтобы корабль был готов и годен для боя и похода, не хватает также 2 комендоров, писаря-переводчика, 8 матросов и надежного плотника. Тогда налицо будут все 48 человек экипажа. «Флотский подкинут нам пороху», — говорит Пепе Лобо. 150 фунтов, 22 ручные гранаты и 11,5 фунтов фитилей. Один бог знает, чего стоило выцарапать все это у армады, особенно сейчас, когда все уходит на экспедицию в Тарифу, но однако же удалось. Сегодня утром губернатор подписал.
И кремни тоже? 60 ружейных и 40 пистолетных?
Далее и кремни. Когда баркас ошвартуется, займись выгрузкой. Но без меня к нам ничего на борт не поднимать. А мне надо будет повидаться с арматорами.
На другом берегу бухты вспышка. Моряки замирают на месте и в ожидании смотрят в сторону Трокадеро. Пепе Лобо про себя отсчитывает секунды. На 10-й долетает отдаленный грохот. На 17-й вблизи от пирса меж черными силуэтами кораблей встает светлый во тьме столб пены.
«Сегодня поближе положили», — хладнокровно замечает Маранья.
Оба идут назад, к Пуэрто-де-Мар, где в пятне света от уличного фонаря стоит у своей будки, смотрит на них часовой. Маранья задерживается, бросает взгляд на узкий мол, идущий под крепостной стеной в сторону Круса и Пуэрто-де-Севилья.
«А как с бумагами будет?» — спрашивает он.
«Как положено. Арматоры внесли залог, и в понедельник официально подпишем контракт».
Помощник слушает его рассеянно. При скудном свете далекого фонаря Пепе Лобо видит, как Маранья снова и снова взглядывает на оконечность мола у Пуэрто-Пьохо, где несколько ступеней ведут на расширенный отливом песчаный берег под скрытыми во тьме угловатыми уступами бастионов.
«Провожу тебя немного».
Маранья смотрит на него серьезно, с подозрением. Потом губы его раздвигаются, но от неверного света, не способного разогнать тьму, улыбка больше похожа на угрюмую гримассу.
«Так сколько же в итоге у нас судовладельцев?» — спрашивает он.
Они идут следом за своими длинными тенями, и звук шагов сливается с плеском воды о камень мола. Восточный ветер посвежело гонит волну.